Здравствуйте, дорогие друзья. Тут написано на экране, вы в эфире. Да, мы в эфире. Добрый вечер, наверное. Во всяком случае, у меня вот часы показывают 23 часа. И начинается моя программа, которая называется «Гонопольская правда». Все, что я сегодня собрал, на мой взгляд, интересное, но это, безусловно, субъективное, даже интересно здесь субъективное, для того, чтобы вам об этом рассказать. Пожалуйста, не забывайте, что вы можете меня поддержать своими лайками, вы можете поддержать меня тем, что расскажете о моей программе, которая идет каждый день. Не знаю, может быть, я буду делать субботу, воскресенье, выходной от выгорания, посмотрим, потому что, ну, уж очень накат такой, знаете, просто гибнешь от этой информации, которая непростая. Может быть, это будет суббота, воскресенье, посмотрим, в зависимости от состояния и желания, потому что, вы понимаете, все-таки программа должна делаться в охотку. Вы можете поддержать меня, купив мне чашку кофе, ссылка внизу, или стать моим патроном на какое-то время или навсегда, ссылка тоже внизу. Значит, давайте начнем. Вот еще раз подтверждается то, что... Вот знаете, программу нужно делать все-таки в 23 часа, несмотря на то, что у многих моих друзей это время глубокой ночи. Но ничего не поделаешь, во всяком случае, то, что я вам сейчас прочитаю, это такая очень важная вещь, разные пишут, разные и так далее, и к этому можно по-разному относиться. Алексей Венедиктов, хорошо известный вам, он пишет: «В бюджет РФ и копилку российской армии. Ай, молодец, Албуров». Почему он пишет про Албурова из ФБК? Потому что он делает перепост вот этой вот картинки, на которой написано 19 миллионов 30 тысяч 34 рубля. Еще раз повторяю сумму. 19 миллионов 30 тысяч 34 рубля штрафов участникам антивоенных митингов оплатил ФБК. Значит, давайте просто поймем. Тут ведь две правды. С одной стороны, Венедиктов прав. В бюджет РФ и копилку российской армии. Ай, молодец, Албуров. С другой стороны, ФБК оплачивает и обещала, и оплачивает штрафы тем, кому государство начислило эти штрафы. Понимаете, да? То есть, чтобы люди, у которых не было денег, которые вышли там в защиту Навального, в защиту каких-то акций, которые делали ФБК, они получили штрафы. И ФБК обещала эти штрафы оплатить. Вот это, знаете, такая типичная история. Вот на чьей стороне правда? Прав Венедиктов, который говорит, что... Ну, так сказать, другими словами, не надо платить. Не надо было платить, потому что это типа на армии. Ну, хотя 19 миллионов по сравнению, сколько там за пару литров какой-то там нефти или пару кубометров газа. Или прав ФБК, который как пообещал, так штрафы оплатил. Это вот такая вот, понимаете, вот загадка нашей жизни. Вот найди, кто прав. Ну, конечно, тут сложно найти, кто прав, потому что между ФБК и Алексеем Венедиктовым такой мелко тлеющий, то разгорающийся, то схлопывающийся конфликт, это, так сказать, надолго, я думаю. Путина уже не будет, а конфликт между ними будет. Идем дальше. Справедливо пишет Вал Мишель такую фразу. Скажите, а как можно людей выдернуть и засунуть, если... Они люди, они овощи. Ну вот знаете, так вот мы говорим, выдернули откуда-то и засунули куда-то. Значит, теперь прочитаем то, что написал Максим Кац, вы знаете такого. Мне, кстати, тоже очень жалко российских мобилизованных. Людей выдернули из домов и засунули в окопы воевать и умирать ни за что и ни зачем. Вот, понимаете... Тоже я привожу это вам как правду, которая с одной стороны одна правда, а с другой стороны другая. Да, вы знаете, как силовые структуры Российской Федерации расправляются с несогласными идти в мобилизацию. Но с другой стороны, Прав Вал Мишель, который говорит, скажите, а как можно людей выдернуть и засунуть, если они не люди, если они люди, а не овощи? Ну, послушайте, ну это же правда. Это же правда, дорогие друзья, понимаете? Ну, сегодня, конечно, было очень важное событие. РФ готовила ракетный удар сегодня на 15 часов. Это говорит источник в разведке. Но ВСУ спутали планы Кремля. Ну и про это я вам прочитаю. Вы знаете, что сегодня утренние удары были ВСУ. И, так сказать, ну, ВСУ, Вооруженные силы Украины, они не подтверждают ничего. Они никогда не говорят ни Крымский мост, ничего. Они говорят, так сказать, это не мы. Или так, знаете, как Госдепартамент, который не может ни подтвердить, ни опровергнуть. Вот они так себя ведут. Но во всяком случае, вот могу прочитать. Действительно, были удары по стратегической авиации РФ в Энгельсе и под Рязанью. Россия планировала нанести массированный ракетный удар по территории Украины в 15 часов, однако утренние удары по аэродромам стратегической авиации спутали планы. Сегодня обстрел РФ планировался сегодня на 15 часов. Это пишет канал военкоров. Но они лишились части самолетов, которые должны были участвовать в нем. Получаем от нашей разведки информацию о том, как горит у россиян... А, это украинцы. После сегодняшней ночи и утра они планировали сегодня массовый обстрел. И тут такое. Ракет должно было быть больше, но взорвали 8 самолетов россиян, и они злые. Ну, вы знаете, что сегодня произошла совершенно удивительная вещь, я о ней еще скажу. Действительно, россияне злые, потому что это была стратегическая авиация. Понимаете? Это было 600-700 километров. И вдруг туда что-то прилетело, и там взорвалось. Ну, естественно, украинцы ничего не знают. Вы же знаете, у нас кто-то курил, так у нас всегда говорят. Ну, вот так покурили, но что-то туда прилетело. Мы еще вернемся к этой теме. В одной из тульских типографий поступил большой заказ на распечатку талонов на молочную, мясную, рыбную продукцию и внезапно соль. Подробностей пока нет, но они непременно будут. И тут фотографии этих талонов. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это дело. Почему? Ну, потому что все время возникали какие-то слухи и даже фотографии, что вот делаются талоны. Я, правда, не очень понимаю, зачем нужны эти талоны, потому что, ну, когда печатаются талоны, давайте так прямо говорить, это значит, что страна, она понимает, что она там не просто проигрывает, а уже бог знает, что с ней будет. Я не думаю, при всем моем желании, не забывайте ставить лайки, при всем моем желании, что Россия находится в таком моральном состоянии. Когда смотришь опросы граждан России, они веселые и непринужденные. Что пишет инсайдер? Вот это вот интересно. Я хочу взять именно вот это. Вот. В России, вот давайте теперь я просто расскажу информацию, чтобы вы понимали, почему это очень серьезно. В России одновременно произошли взрывы на двух военных аэродромах. По данным российских СМИ, на стоянке авиационной техники на аэродроме под Рязанью Дягилево, в результате взрыва 3 человека погибли, 5 пострадали. Там, насколько я понимаю, попало в какой-то бензовоз огромный, и все это дело рвануло. Взрыв бензовоза, ну, как они говорят. По данным РИА, в результате происшествия поврежден самолет. На этой базе дислоцированы ракетоносцы Ту-95МС и Ту-22М3. Почти одновременно с Рязанским взрывом еще один прогремел на авиабазе стратегической авиации ВКС РФ в Энгельсе, Саратовской области. Как сообщила Минобороны РФ, в результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников, они говорят, что обломков, то есть они говорят, что они сбили. была незначительно повреждена обшивка, корпуса двух самолетов. Киев официально не взял на себя ответственность за эту атаку. А знаете, какой заголовок? Удар ВСУ по аэродрому в 180 километрах от Москвы. И от себя я добавлю, это нечто. Ну, согласитесь. Теперь разное. Оно очень интересное. Давайте посмотрим. Целый день сохранял для вас. Ну, Россия, конечно, говорит, что ничего страшного, вообще все хорошо. Да, сегодня многие сегодня делали каминг-аут, показывая, что они и валютные, и невалютные, и так далее. Я всегда, вы знаете, я с удовольствием читаю Медведева, и сегодня Медведев будет, и читаю Миронова. Вот Миронов, вот вы понимаете, я иногда вам задаю вопрос, почему они такое говорят? Помните, там, величайшую загадку современности, это почему вдруг в ток-шоу Соловьева и у Маргариты Симонян заговорили о Гаагском трибунале. Вот так ответ я ни от кого не получил. А я методично задавал вопросы всем, кому мог задать. Вот никто мне не смог ответить. Это вот какая-то такая непонятная история. Правда, у них концепция опять изменилась, поэтому посмотрим сегодня. Значит, смотрите, что пишет Сергей Миронов. Вы знаете, да? Сергей Миронов. Слушайте, что он пишет. С 2014 года партия «Справедливая Россия» поставляет в Донбасс не только медикаменты и продукты питания. «Скажу аккуратно», – пишет он, – «мы поставляем продукцию двойного назначения. Сегодня об этом можно говорить открыто. Мы помогаем всем тем, кто с оружием в руках защищает право говорить на родном русском языке». Теперь я вам скажу, почему вот... Либо это какое-то сумасшествие, либо я не знаю, что это такое, но вот мне совершенно это непонятно. Если вы помните, в 2014 году, когда вот это появились ДНР, ЛНР, туда стали приходить вот эта гуманитарная помощь, вот эти вот белые такие машины, в которых говорилось, что там еда и так далее, и так далее. Все прекрасно знали, что никакая там не еда, ну там, может быть, и есть какая-то еда, но в основном там оружие, которое, как Путин издевательски, что тоже ему будет вспомнено, говорил, что как эти там шахтеры, это самое, все купили в военторге и прочее, прочее. Вот все это было понятно. Это был такой секрет Полишинеля, но имя существительное не было произнесено. Ну, не было. Ну, никто не сказал, никто не говорил, что это. И вдруг вот этот вот Миронов, такая клякса на нашей жизни, он вдруг это говорит. Вопрос, зачем? Ответ для Гаагского трибунала. Потому что уже поддержку терроризма можно считать не с нынешнего времени, а с 2014 года. И он говорит, скажу аккуратно. Да ты уже все сказал аккуратно. Уже ты все сказал. Маргарита Симонян. Вообще они сегодня все делали заявление. Такая кунсткамера. Мария Бабичева пишет. Миронов книгу написал про себя. Ну, если вы правду говорите, я просто не знаю, что... Я не читал книгу Миронова. Простите меня. Я много читал, но книгу Миронова не читал. Значит, Маргарита Симонян просто замечательно отметилась. Вот, понимаете, говорят, не надо их читать. Ну, как не надо их читать? Ну, надо их читать. Это ж как, какие еще у нас развлечения? Кошечки? Ну, в войне. У нас война. Кошечки, собачки, и вот Миронов, Медведев, Симонян. Ну, вот, например, Маргарита Симонян. Вот, слушайте, трое наших военных погибли из-за атак беспилотников на наши аэродромы. Ни разу не в приграничной зоне. Давайте разберем эту первую фразу, потому что вторая смешная, после нее уже ничего невозможно разбирать. Ни разу не в приграничной зоне. Маргарита, ну, любимая, ну, а вы нас бомбите в приграничной зоне? Где написано, что нельзя вас бомбить где угодно? Вы же страна-агрессор. Ну, Маргарита, ну, счастье мое. Ну, нельзя ж так, ну, палиться. Но все прощаю ради второй фразы. Все прощаю. А теперь вторая фраза. Держитесь за стул. Теперь уже пора перейти в режим «Вставай, страна огромная!» Или «Все еще рано?» Еще раз прочитаю, потому что не до всех вас дошло, как это красиво, как литературно. Но она талантливый человек, слушайте. Маргарита Симонян – талантливый человек, ну реально. Ну просто талантливый человек на работе. Понимаете? Теперь уже пора перейти... А, тут же ударение правильно надо сделать. Теперь уже пора перейти в режим «Вставай, страна огромная!» Или «Все еще рано?» Ну, класс! Это высокий класс, понимаете? Высокий, высокий, замечательный класс. Такой, понимаете? Или «Еще рано?» Значит, сегодня очень важная история произошла. Очень важная история. Все про нее забыли, а все про ней... Да, Жан Борухов сейчас... Жан Борухов пишет. Вставай, страна огромная, в очередь в пробку в Казахстан. Да, совершенно верно. Да. Значит, послушайте меня. Сегодня очень важный день. Очень-очень важный день, о котором, если бы нам не напомнил, вот я, например, читаю, я подписан на исторические фото, то мы бы с вами на это не обратили внимания, ничего не знали бы и не видели, и вообще как бы. Значит, передо мной фотография. Я просто покажу эту фотографию, вы на ее не разберете, просто сидят люди, вот вы там видите седого Ельцина, вот там еще кто-то стоит. Короче говоря, Ельцин, Клинтон, Кучма и, блин, премьер-министр Британии в то время вылетело с головы. Итак, 5.12.1994 года, совсем-совсем недавно, 1994 года, лидерами России, Украины, США и Великобритании подписан Будапештский меморандум, по условиям которого Россия обязалась уважать территориальную целостность Украины в обмен на отказ последней от ядерного оружия. Значит, два слова. Я напомню, что это меморандум... Да, Джон Мейджор. Валерикус. Спасибо большое, Джон Мейджор. Значит, я напомню, что это меморандум. Это меморандум, это не договор, это не обязательство, это не расписка кровью, это просто меморандум. И вот вы знаете, что абсолютно все либералы, в том числе и я, мы всегда говорим, что, ну это стала очевидная фраза, что больше допускать... значит, вот этот Будапештский меморандум или сделать там его копию, клон, как-то договориться и так далее, невозможно. Почему? Потому что это была вот такая вот, ну как вам сказать, добровольная история, когда все друзья и все братья. Обратите внимание, Мейджор, Кучма, демократическая страна Украина, президент Соединенных Штатов Америки сидит. Борис Николаевич Ельцин сидит. Лидер новой России. И вот Украина делает шаг в сторону демократии, в сторону демонстрации своей открытости и не угрозы, если можно так сказать. Она отдает свое ядерное оружие. Там было очень много, так сказать, почему? Потому что, ну, так сказать, Украина не могла, это все очень дорого и так далее. Ну и кроме того, это был другой мир. Вот. И вот это вот то, что я сейчас говорю, то, что это был другой мир. И не дает мне права, и я призываю всех, не ругать этих людей и не говорить, что они совершили какую-то ошибку. Они жили в другую эпоху. Эти люди видели новый мир. И эти люди, вот которые подписали этот меморандум, вот это самая главная фраза, которую я хотел сказать. Они, нет, Кравчук, да, сидел Кравчук. Эти люди этот меморандум не нарушили. Не нарушали они этот меморандум. Ни Мейджор, ни Путин, ни Кравчук, ни, блин, Клинтон. Не нарушали. Нарушил другой человек. И сегодня у меня был спор по этому поводу, когда мне говорили, что надо было подписать более юридически выверенную бумагу. Давайте порассуждаем по этому поводу. Итак, что должна была содержать бумага, которую должны были подписать? Что типа, если какая-то страна нарушит, то все остальные страны сделают что? Нападут на эту страну? Нет. Такой бумаги не могло быть, потому что это обозначает Третью мировую войну, о которой никто тогда не думал, что она вообще даже теоретически может быть. Это было другое время, еще раз повторяю, 94-й год. Жизнь казалась прекрасной и удивительной. Какие люди сидят? Мир идет к прекрасному миропорядку. Написана книга «Конец истории», знаменитая, в которой говорится, что больше конфликтов никогда не будет. Ну, кто читал, тот знает. Все впереди, все аромат свежих роз. Как любит говорить моя Катя, горные фиалки. Все пахло горными фиалками. Понимаете? Теперь давайте смотреть дальше. Представим себе, что, например, тогда бы сидел не Кучма, а, например, сидел Порошенко или Зеленский. Или давайте лучше Резников, министр обороны, или Залужный, или они все. И вот они говорят: послушай меня, мы своим взором понимаем, что Россия на нас может напасть. Ну, уже смешно то, что я говорю. Кто в каком 94-м году напасть? Хорошо. Гадалка говорит, да, они могут и так далее. Хорошо. Выходит Зеленский, он же Порошенко, и говорит, давайте вот здесь вот подпишем, что вы вступите в войну, вы нам, ну, не вступите в войну, а что вы нас будете защищать оружием и это самое. Ну, вы понимаете реакцию президента в этих странах? Вообще, ты что, член НАТО или что? И кто на тебя собирается нападать? Ельцин Борис Николаевич? Понимаете, то есть, другими словами, знаете, как, что это мне напоминает? Вот возьмите любых разводящихся, которые не смотрят друг на друга или смотрят, плюются. И так это внутри одной семьи, это те же люди, которые даже там 3 года назад дарили друг другу цветы и говорили: ты мой единственный, клянусь с тобой быть всю мою жизнь и так далее. Да? А здесь не просто не эти люди, а вообще другие. Один из которых сумасшедший. Хорошо. Вот сейчас идет война. Страшная. Украинцы гибнут. Под Бахмутом черти что происходит. У меня простой вопрос. А что, видя себе угрозу, то есть Западу угрозу, своим странам, что НАТО вступило в войну? Нет, НАТО не собирается дарить такой подарок Путину. Оружие дает, ходят слухи, что там не все оружие и так далее. Ну, в общем, короче говоря, помните, я читал, да, времена не убирают, не выбирают, в них живут и умирают. Нету этих уже людей. Они на пенсии, они свое дело сделали, и они верили в лучшее, они верили в будущее. Понимаете? И кто знал, никто не знал. Никто не знал, что по дороге встретится вот такое вот ужасное существо, которое, как вверху написано, помните, я вам читал, выдирает из дома и вставляет в армию. Ну и действительно возникает вопрос, это что, человек, что ли, овощка какой-то, которого вырвали и куда-то вставили? Тебя же свое мнение имеет. Ну, естественно, без Медведева Дмитрия Анатольевича мы никуда с вами. Это еще один мой любимец, мой зайчик, пупсик и так далее. Понимаете, в чем дело? Вот почему меня радуют такие люди, как Симонян, почему меня радует вот как Дмитрий Анатольевич Медведев, почему меня радует этот самый лидер «Справедливой России». Понимаете, это, как вам сказать, это стиль. Я очень люблю стиль. Вот как и вы, мне очень нравятся красивые автомобили, понимаете? Вот такое, вот там стильная одежда. Вот я был в Швеции, Швеция – самая стильная страна. Когда я вышел и увидел, как шведы одеваются, я понял, что, причем рядом Дания, и в Дании одеваются, как у нас, в городе Киеве или в Москве, вот эти вот пуховики и так далее. А там идет, на улице там минус 12, идет мужик идеальной внешности, идеальной, просто. И на нем черное пальто и красный шарф. Я не знаю, что у него от мороза отпало, это уже другой вопрос. Но они так себя ведут. Оттуда и группа Абба, оттуда и машина Volvo, оттуда и все вот это, и Икея. Икея – это же вот этот стиль. Ну ладно, не о нем сейчас. Так вот, стиль же, понимаете, может быть стильное уродство. Это когда ты не дергаешься, а придерживаешься вот такого вот одного стиля, и ты в нем существуешь. Но мы же с вами не только красную икру едим, правда? Вот норвежцы, по-моему, норвежцы, да, или исландцы любят селедку, и вот прямо целая селедка. Вайль описывал это в своей книжке «Гений места». Значит, Дмитрий Анатольевич Медведев, наслаждаемся. Альфа-самец Пиндостан. Еще раз, это он хотел сказать Америка. Значит, он говорит, альфа-самец Пиндостан, несмотря на все свои клятвы верности, любви до гроба и глумливые обещания, все доходы приносить исключительно в семью, оказывается, нагло врал своей постылой Европе. Делиться прибылью он и не думает, наоборот, отнимает у престарелого партнера последнее и присваивает себе без малейших колебаний, а на мнение своего партнера – внимание! Это должно было случиться. Демонстративно кладет известно что, правда, под соусом красивых, но пустых политических высказываний. Ну, ребята, ну не говорите мне, что это некрасиво. Это высокий штиль дебила. Это такое... ну, Нина К. пишет, это не сам Медведев пишет, там какой-то кент у него. Дело не в этом. Подпись стоит Дмитрий Медведев, зампредседателя Совета Совбеза Российской Федерации. Ну, перестаньте, ну вы что? Ну, любите изящное. Альфа-самец Пиндостан, это пишет бывший президент, который, может быть, будет своей задницей греть еще президентское кресло, когда Путин его предложит и послушно за него проголосуют вот эти вот все мамочки. чтобы не было войны. И демонстративно кладет известно что. А вот я не понял, что кладет. Что известно? Я очень надеюсь, что Дмитрий Анатольевич в следующем своем посте уже правильно все скажет. Так, как надо. Владимир Амелян пишет, перевожу с украинского. Ну вот здесь, ну зачем? Татьяна Полякова, мерзость какая. Татьяна, перестаньте. Суровикин провалил еще одно обещание Путину. До 1 декабря энергетическая система Украины должна быть уничтожена и должен был наступить длительный блэкаут. Отбой воздушной тревоги. Россияне не смогли собрать даже 100 ракет для обстрела Украины. Россию уничтожит коррупция и вооруженные силы Украины. Так написал Амелян. Я напомню, Амелян – это бывший министр дорог и так далее. ОВД-Инфо сообщает радостную новость для вас. Интерпол отказался экстрадировать в Россию журналистов Александра Невзорова, Андрея Солдатова, бывшего полицейского Олега Кашинцева и блогера Веронику Белоцерковскую. В Интерполе посчитали обвинения в фейках политически мотивированы. На запрос об экстрадиции в организации добавили, что в странах, в которых находятся россияне, нет подобных статей уголовного розыска. Однако правозащитники уточнили, что дружественные страны, ну, вы знаете, для России есть дружественные, недружественные, все равно могут выдавать России фигурантов политических дел. Ну, вот поэтому я поздравляю, конечно, экстрадировать Невзорова, Солдатова, да, ну, кого-то я больше знаю, кого-то меньше, но вот видите, как такая вот история. Значит, теперь важная вещь по поводу сегодняшней атаки. Да, сегодня была атака, ракеты, как полагается. Но что-то происходит важное в украинской армии. Значит, опубликована инфографика. Было выпущено порядка 70 ракет, где-то, значит, на самом деле собирались выпустить 100. Что-то не получилось, неважно, то ли вот та бомбардировка в Энгельсе, о которой я говорил, это не имеет значения. Короче говоря, надо было ударить, да. Долче Кабана пишет, 30 украли. Наверное, украли. Действительно, да. Значит, смотрите. 70 ракет было запущено и сбито более 60. Это не украинская пропаганда. Это реально то, что произошло. Какие-то процессы в украинской армии, в украинской ПВО происходят. Потому что вы меня простите. Да, они раздолбали, потому что не все. Например, сегодня было объявление, что опять будут отключения. Потому что они попали. Но послушайте меня. Из 70 более 60 было сбито. При этом Х-101, это не Х, я все время ошибаюсь, Х. Х-101, Х-555, а также калибры. Вот это меня удивило, потому что калибры как-то у нас очень тяжело сбивают. И еще была такая Х-59. В общем, что я могу сказать? Слава ЗСУ. Есть такой, это для меня загадка, есть такой, то ли он военкор, то ли кто, ну такой паблик, Значит, он называется «Логика Маркова». Ну, вы знаете, что Марков, Сергей Марков, ну, вы знаете этого замечательного человека, который, значит, Путин – это наше все, и который все оправдывает и так далее. Но я не понимаю, это он ведет. Вот то, что я вам сейчас прочитаю, это серьезно или это пародия? Вообще сейчас очень много, поскольку жизнь похожа на пародию, то, ну, получается как пародия, да? Слушайте, пишет логика Маркова. Масштабный гуманитарный ракетный удар, гуманитарный, начался сейчас по Украине, видимо, по энергосистеме. Этот удар имеет целью прекратить удары ВСУ по энергосистеме и инфраструктуре Донбасса и прекратить теракты, которые киевский режим проводит на территории России. Можно сказать, что сейчас 100 ракет России в небе с почти гуманитарными целями. Так его и надо называть. Гуманитарный удар. Ракеты добра. Ну, ребята, ну это же вот, я не знаю, я, наверное, прилеплю вот эту логику Маркова к моим абсолютно стильным любимцам, которых я вам уже называл. Значит, вы знаете такого Александра Курицына? А ну интересно, кто-то мне напишет, кто такой Александр Курицын? Александр Курицын. Вот кто это такой? Александр Курица. Вот. Все мне пишут, нет, не знаю. О! Иван Соловьев написал и многие другие. Что пишет известный актер, такой здоровый, который живет, ну, он актер, продюсер и так далее, он много лет уже живет в Соединенных Штатах Америки. И вы знаете, вот как, 5000 у нас зрителей, как интересно, с чего бы это. Он не только бодибилдер, это вот такой, знаете, человек, который поехал и уже много лет там, и он успешный, и он в разных фирмах, и так, фильмах. И вот, знаете, они обычно как бы молчат. И вдруг Александр Невский – это вообще, Алексей, 5000 – это много, для меня много. Для меня 50 человек – это много. Да, косит под Арнольда, пишет Екатерина. Да не, ну пусть косит, слушайте, мы с вами не достигли в нашей жизни того, что достиг Александр Невский. Значит, он снимается в хороших фильмах, он входит вот в этот разряд славян, если можно так сказать, славян. Вы знаете, американское кино, как оно сделано, так сказать, русские, значит, это сам, ну, естественно, английский язык, у него все как полагается. Значит, что интересно, он активно выступил против войны, и он даже там собирал гуманитарную помощь. Вот 5000 есть, а всего 1672 лайка. Это вот так вот со мной разбирается народ. Что он пишет? СМИ РФ теперь стали называть меня Курицыным. Мне приятно. Эту фамилию я носил с гордостью и никогда не скрывал. Под фамилией Курицын я был на баррикадах в августе 91 года. Под фамилией Невский, которая давно во всех моих документах, я выступаю против чудовищной войны в Украине. И здесь он выложил такую картинку. Актер Александр Невский высказался против спецоперации на Украине, тем самым отвернувшись от России и напомнив свою реальную фамилию Курицын. Знаете, моя супруга в этих случаях, она такой человек, иногда точно припечатывает. Мы с ней смотрели одну группу. Помните, были такие бойс-бенды. Ну и вот они стали взрослыми ребятами. И вот они... Но они сняли клип, не осознав своего возраста. И они уже взрослые дядьки. Косили под тинейджеров, когда они снимались в тех первых клипах. Были очень популярны. И я говорю, смотри, вот время идет, а у них классный, достойный уровень. А жена посмотрела и сказала, а по-моему, они жалкие. Вот, вот это вот Курицын, показав свою настоящую фамилию, Курицын, Рабинович, ну и так далее. В Израиле интересная история. Она не внутренняя израильская. В израильской политике я ничего не знаю, ничего не понимаю. Ну вот интересно. Пишет Михаэль Эльгорт. И это сегодня было в разных СМИ. Перевел новость израильского канала с субтитрами. Вкратце, источник телеканала среди израильских чиновников, участвующих в переговорах с Россией, сообщил, что последние недели Россия пытается уговорить Израиль не вмешиваться и позволить России вывести вооружение из Сирии в Украину. Пушечек-то не хватает. Понимаете? Давайте я вас развлеку немножко. Вы знаете, что сейчас очень много... Ну, Россия же, там же все замерзают на Западе и так далее. И вы знаете, что все вот эти вот... военкоры, которые пишут вот это вот вранье. А, ну вы знаете, наверное, вот это, да, что один идиот вдруг сказал, что в Украине клонируют солдат. Что ему сказал какой-то друг из ДНР, разведчик какой-то, что в Украине клонируют солдат. Солдат клонируют. Ну, я должен вас развлечь, значит. И должна быть фраза. Написал друг из Германии. Я благодарен человеку, которого зовут Юрий Кошмарченко, хотя, может быть, нет такой фамилии. Вы же не знаете правду о Германии, я вам о ней расскажу. Написал друг из Германии, говорит, все плохо, отопления нет, квартиры стоят холодные. Соседи дерутся дом на дом, кто проиграл, у того здания поджигают, и все греются. Проигравшего соседа, бывают, детям украинских беженцев отдают, пусть позабавятся. Воды нет, дорого очень. Пьют землю, набирают в чашку, просят прохожих побогаче туда плюнуть и сербают потихоньку. Все лучше, чем ничего. Называют немецкий чай. Друг говорит, недавно видел, как один... русский утром на пробежку вышел, так немцы за ним ползали и пот с земли слизывали. Русский на пробежку. К этому другу, знакомый из Испании, приезжал, тоже рассказывал. На Ибице без отопления танцпол замерз. 400 человек по льду в море упали, а там море грязное, мусора наглотались и померли. Кто не наглотался, нелегальные мигранты добили. Страшно. В плане света чуть получше, жгут книги. Оно и обогрев какой-никакой, только русскую классику не трогают. Говорят, лучше замерзнут. Своих жгут. А когда книги кончаются, так и мрут потом. Днем труповозка по району собирает, и у тех, кто с русским томиком в руках, на устах улыбка. Солнце отключают, дорого, зато радуга почти круглосуточно. Ну, понятно, пропаганда ЛГБТ – стратегическая инфраструктура. Кто поумнее, еще в прошлом году умер. Сейчас дорого очень. Такие вот вещи пишет друг из Германии. Ну как пишет? Крикнул у себя там на границе. Поляки услышали, криками тоже сюда передали. А под Житомиром забрал и послушал. Экономят на связи. Оно и понятно. Гибель Европы все-таки. Замечательно. Замечательно. Стиль выдержан абсолютно... Абсолютно прекрасно. Ну и напоследок я хочу вам сказать по поводу заголовка, что Путин встал с колен на мосту на Крымском мосту. Значит, вы знаете, что сегодня было сказано, что ремонт второй полосы закончен, и приехал Путин, и Путина даже показали. Но показали Путина очень странно. Вы видели, наверное, это видео, но вы знаете, я видео не показываю. Путина показали, значит, тот, кто не видел, машина Mercedes. Он сидит за рулем, и его снимает оператор, который по диагонали на заднем сиденье. Лица Путина не видно. Видно только шея и щека. Есть вторая фотография, и он едет. При этом несколько непонятно, едет ли он, собственно, по Крымскому мосту. Есть еще фотография, где он стоит в худи, в таком капюшоне, и разговаривает с какими-то людьми. Вот все. Все. Понимаете, сегодня, конечно, мои коллеги говорили, что почему его так показывали, потому что именно показывали. По той причине, потому что это был один из двойник Путина, один из двойников, потому что ему туда ехать было совершенно не нужно. Хорошо, пусть так, мне абсолютно все равно. Это был настоящий Путин, не настоящий. Ехал ли он реально по этому шоссе через Крымский мост, или он не ехал, или это была инсценировка и так далее. Мне все равно. Я о другом, о девальвации. Вы помните, как это все открывалось? Грузовые машины, торжественно, Путин едет, 20 камер, вот эти вот дроны летают, Константин Эрнст все это организовывает, гигантский концерт, помните, да, там, когда они приехали, концерт, Путин выступает, все поют, Крым наш, все, все произошло. И вдруг сейчас по-воровски, непонятно где, непонятно как, этот человек, какой-то человек, не говорящий ни слова, обозначает, а это не более чем обозначение, что все в порядке. А вот это то, что мы увидели, это просто обозначает, что все в порядке. То есть, видите, даже я сюда приехал, спите, жители Крыма, все спокойно. Нет. Нет. Помните, что жена моя сказала? Жалкий. Целый президент России. Да, Виталий Никифоров, вы абсолютно правы. Типа пометил территорию. Может, он там где-то и пописал. Понимаете? Вот найдите, пожалуйста, это видео, посмотрите его и ужаснитесь. Перед вами сгорбленный ведущий Мерседес, президент России, которого не могут показать, который не говорит ни слова, он же хоть слово мог сказать. Но что он может сказать? Что мы восстановили разрушенный украинцами мост? Да у него язык отсохнет и все остальное. Потому что это святыня для него, этот Крымский мост, который невозможно разрушить. Пометил территорию. Вот все, что он сделал. Понимаете? И вот это вот, дорогие друзья, это и есть истинный облик нынешней Российской Федерации. Ну и напоследок. Сегодня я слушал Михаила Хрутихина. Вы знаете, это самый главный, ну я его считаю, самый главный нефти, газа и прочее-прочее эксперт. Его о разном спрашивали, он о разном отвечал, но сегодня одна важная вещь. Сегодня, 5 числа, стал действовать потолок цен на российскую нефть. $60. Все, не выше. А 1, по-моему, февраля или какого-то там 23 января, я уже не помню, будет действовать на нефтепродукты ограничение по цене. Это мазут и прочее, 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 то, что какие-то фракции там, в чем я совершенно не разбираюсь. Значит, я не буду рассказывать вам, потому что это передать невозможно, потому что Крутихин крут, простите за каламбур, он жонглирует цифрами, он все объясняет, но вот если говорить очень просто, он назвал, значит, он назвал главные проблемы по памяти, они следующие. Значит, во-первых, само ограничение цен. Да, это вроде бы высокая цена, но потому что Украина хочет 30. Но это начало конца. И почему? Значит, говорю по памяти, извините, если что-то перепутаю, без проблем, без претензий, пожалуйста. Значит, все покупатели торгуются по поводу снижения цены. Но если раньше они торговались от высокой цены, то сейчас они будут торговаться от цены 60. И будут шантажировать Москву тем, что если не мы, то кто? А вот здесь самая главная загвоздка. Как говорит Крутихин, вот существуют вот эти месторождения. И месторождения работают, и на них работают десятки, если не сотни тысяч людей. Что значит сокращение продажи? Ну, например, мы за эту цену вам не продадим. Ее некуда закачивать. Нефть – это не газ. Значит, те, кто будет покупать, будут демпинговать, демпинговать и демпинговать. А дальше это будет уже с нефтепродуктами. Это первая история. Вторая история более страшная. Как сказали его источники Крутихина, о новых месторождениях вообще не идет разговор, а сокращение по добыче, сокращение будет более 70%. И последняя цифра, которая, потому что ведущий слушал, 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 а потом говорит, ну хорошо, ну вот сколько, например, бюджет России потеряет в деньгах? Крутихин посчитал, взял одну цифру сюда и говорит, вот когда это будет действовать и то будет действовать, то Россия потеряет 30% своего бюджета. Инком. 30%. 30%. Понимаете? Ну и еще там были слова о том, что кое-что навсегда. С газом вообще огромная проблема. Это была отдельная тема, потому что, вы знаете, газ никому продать сейчас невозможно. А то, что продается там куда-то в Китай и так далее, там ограниченные возможности из-за трубопроводов, а новые трубопроводы не будут проводиться по одной простой причине. Там нужны насосы, западные, вторичные санкции и так далее. Короче говоря, когда ведущий его спросил, так санкции работают, то Крутихин сказал, ого, еще как они работают. И не такие уж они отложенные. Почему? Потому что рушится целая отрасль. Вот нефтедобыча – это целая гигантская отрасль. Сотни тысяч людей. Это добыча. это перевозка, это зарплаты людям, это налоги, это НДС и так далее, и так далее. И здесь, это уже я говорю от себя, с Россией может произойти та история, которую я наблюдал, которая называется БАМ. Я же пережил вот это время звенит БАМ, там, да, как они уезжали все. И идея была в чем? Вот БАМ, и строятся новые города, ничего. И я где-то лет 5-6 назад видел, как эти несчастные старики доживают в этих поселках и живут, знаете, в таких вот, они как цистерны, похожи на цистерны такие. То есть они живут там 20-30 лет, я уже не помню, сколько лет этому БАМ. Вот это вот катастрофа невероятная ожидает Россию в том смысле, что если закрываются, а их потом очень сложно открыть, нефтяные месторождения, то вся инфраструктура вокруг этих месторождений умирает. И знаете, заканчивая наш сегодняшний разговор, я могу только задать вопрос, который я задаю все время. БАМу 57 лет, да. Вот сейчас им 70, потому что они уехали туда в 20. Я обращаюсь не к Путину, я обращаюсь к Господу Богу. Господь, что делает этот человек? Почему ты дал ему в руки меч, которым он убивает 140 миллионов человек? Вы можете поддержать меня, лайкнув. Вы можете поддержать меня перепостом, рассказать о том, что вам было интересно. Побудьте моими рекламными агентами. У нас, ну, постепенно количество подписчиков увеличивается. Но, конечно, до идеала далеко. Купите мне чашку кофе, будьте моим патроном на Патреоне. Ну, если все будет в порядке, встретимся завтра. Надеюсь, Владимир Владимирович Путин, Скобеева, жизнь, украинская армия, Зеленский, Порошенко, Господь Бог подарят мне интересные материалы, которые я для вас постараюсь собрать. Если все будет в порядке. До свидания.